Добрый день, уважаемые 12-классники. Вам предлагается выполнить ту часть экзамена по русскому языку, которая проверит ваши навыки слушания. Прослушайте текст и выполните задание. Текст состоит из трех частей. Каждую часть вы слушаете два раза и выполняете задание. Их можно выполнить и во время слушания. В течение минуты прочитайте первое задание. Прослушайте текст.
Когда говорят о Пушкине, то невольно вспоминают имена его друзей, лицейских братьев, товарищей. И все же некоторых из них незаслуженно забывают, в особенности простых, маленьких людей, спутников удивительной жизни Пушкина. А люди эти интересные, настоящие, достойные светлой памяти. И первый из них – Никита Тимофеевич Козлов, дядька поэта Дворовы. Между прославленной няней Ариной Родионовной и дядькой Пушкина очень много общего. Они были потомственными крепостными крестьянами. Всю жизнь прожили при господском дворе, состояли между собой в родстве. Никита Тимофеевич был женат на дочери Арины Родионовны Надежде Федоровне. Родившись в 1770 году в Нижегородской вотчине Пушкиных в селе Большое Болдино, Козлов прошел весь путь тяжелой неволи крепостного человека, испробовал всю горечь беспросветной горюхинской нищеты. Будучи от природы любознательным и настойчивым, он самоучкой освоил грамоту. Малым мальчонкой был взят Сергеем Львовичем Пушкиным ко двору, причислен к дворне и скоро занял в ней не последнее место, ибо был грамотей, балагур и остряк. И к 17 годам был возведен в ранг камердинера. Натура поэтическая, увлекался игрой на балалайке, гитаре и даже сочинял сказки. Никите было уже далеко за 30, когда Сергей Львович обратил на него особое внимание. И вот Никита Тимофеевич объявляется дядькой маленького барина. Ему доверили его растить, учить жизни и уму-разуму. С тех пор Никита Тимофеевич становится спутником всей жизни Пушкина до самой его гробовой доски. Он был при маленьком мальчике в Москве, водил его на народные гулянья, заставлял своего Сашку лазать на колокольню Ивана Великого, показывал кремлевские древности, святыни. А вот с Пушкиным, юношей, он жил даже в Петербурге после лицея. Из письма Пушкина к брату Льву Сергеевичу. «Я в своем дядьке вижу настоящего русского человека, услужливого, но без раболепства, чувствующего свое достоинство и необыкновенную верность».
У вас есть минута на выполнение первого задания. Прослушайте текст еще раз.
Когда говорят о Пушкине, то невольно вспоминают имена его друзей, лицейских братьев, товарищей. И все же некоторых из них незаслуженно забывают, в особенности простых, маленьких людей, спутников удивительной жизни Пушкина. А люди эти интересные, настоящие, достойные светлой памяти. И первый из них – Никита Тимофеевич Козлов, дядька поэта, дворовый. Между прославленной няней Ариной Родионовной и дядькой Пушкина очень много общего. Они были потомственными крепостными крестьянами. Всю жизнь прожили при господском дворе. Состояли между собой в родстве. Никита Тимофеевич был женат на дочери Арины Родионовны Надежде Федоровне. Родившись в 1770 году в Нижегородской вотчине Пушкина в селе Большое Болдино, Козлов прошел весь путь тяжелой неволи крепостного человека, испробовал всю горечь беспросветной горюхинской нищеты. Будучи от природы любознательным и настойчивым, он самоучкой освоил грамоту. Малым мальчонкой был взят Сергеем Львовичем Пушкиным ко двору, причислен к дворне и скоро занял в ней не последнее место, ибо был грамотей, балагур и остряк. И к 17 годам был возведен в ранг камердинера. Натура поэтическая, увлекался игрой на балалайке, гитаре и даже сочинял сказки. Никите было уже далеко за 30, когда Сергей Львович обратил на него особое внимание. И вот Никита Тимофеевич объявляется дядькой маленького барина. Ему доверили его растить, учить жизни и уму-разуму. С тех пор Никита Тимофеевич становится спутником всей жизни Пушкина до самой его гробовой доски. Он был при маленьком мальчике в Москве, водил его на народные гулянья, заставлял своего Сашку лазать на колокольню Ивана Великого, показывал кремлевские древности, святыни. А вот с Пушкиным, юношей, он жил даже в Петербурге после лицея. Из письма Пушкина к брату Льву Сергеевичу. «Я в своем дядьке вижу настоящего русского человека, услужливого, но без раболепства, чувствующего свое достоинство и необыкновенную верность».
У вас есть минута для завершения первого задания. В течение минуты прочитайте второе задание. Прослушайте текст.
Все на выход.
Здравствуйте. Начинаем перечень культурно-развлекательных событий дня сегодняшнего и не только. Ежегодный фестиваль джазовой музыки открывается сегодня в Лиепае. Персона первого дня – это знаменитый американский барабанщик и перкуссионист Брайан Мелвин. В этот раз он привозит в Лиепае программу «Beatle Jazz», составленную из популярных мелодий The Beatles в оригинальной джазовой обработке. В Малой гильдии сегодня, 11 апреля, в 19 часов, концерт оркестра «Синфонетта Рига». Идея цикла «Параллельные линии» заключается в том, чтобы поставить рядом музыку различных эпох, соединить ее мостами, найти точки пересечения и создать новые парадигмы. В рамках этого цикла сегодня музицирует Государственный камерный оркестр «Синфонетта Рига» соло на гобое Норман Шнее в программе произведения Лютославского. Цена билетов от 5 до 10 латов. Кроме того, сегодня в Латвийской национальной опере «Лебединое озеро» Чайковского. В Рижском русском театре спектакль «Ужин дураков». В Национальном театре чеховский «Дядя Ваня» в постановке Эдмунда Фрейберга. В субботу в Рижском русском театре спектакль «Дни нашей жизни» в театре «Кукол», «Красная шапочка» и «Лисенок Плут». А в концертном зале Кипсалы – концерт Андриса Эрглиса. Воскресенье порадует нас в основном классикой. В Национальной опере – балет на музыку Дмитрия Шостаковича «Светлый ручей». А в Рижском русском театре – спектакль «Правила игры» на сюжет повести Пушкина «Метель» и «Пиковая дама». И тут уж культпоход просто не может не поздравить совсем еще юную актрису Рижского русского театра Екатерину Фролову с блистательным исполнением роли графини. И вам, уважаемые зрители, просто настоятельно рекомендуют на это посмотреть. Повторю, что спектакль «Правила игры» в Рижском русском театре в воскресенье, 13 апреля в 19 часов. В воскресенье 13 апреля в 13:30 в Рижском Торникаулнском храме на улице Торникаулна 3/5 состоится великопостный благотворительный концерт Рижского православного камерного хора «Благовест», посвященный 18-летию концертной деятельности коллектива. Художественный руководитель и дирижер Александр Брандовс приглашает на концерт всех желающих. Вход свободный. Программа была подготовлена на основе материалов афиши Риги на портале Meeting.lv. Удачных вам выходных! Встретимся в понедельник.
У вас есть минута на выполнение второго задания. Прослушайте текст еще раз.
Все на выход.
Здравствуйте. Начинаем перечень культурно-развлекательных событий дня сегодняшнего и не только. Ежегодный фестиваль джазовой музыки открывается сегодня в Лиепае. Персона первого дня – это знаменитый американский барабанщик и перкуссионист Брайан Мелвин. В этот раз он привозит в Лиепае программу «Beatle Jazz», составленную из популярных мелодий «The Beatles» в оригинальной джазовой обработке. В Малой гильдии сегодня, 11 апреля, в 19 часов, концерт оркестра «Sinfonietta Riga». Идея цикла «Параллельные линии» заключается в том, чтобы поставить рядом музыку различных эпох, соединить ее мостами, найти точки пересечения и создать новые парадигмы. В рамках этого цикла сегодня музицирует Государственный камерный оркестр «Sinfonietta Riga» соло на гобое «Нормундшнее» в программе произведения Лютославского. Цена билетов от 5 до 10 латов. Кроме того, сегодня в Латвийской национальной опере «Лебединое озеро» Чайковского. В Рижском русском театре спектакль «Ужин дураков». В Национальном театре чеховский «Дядя Ваня» в постановке Эдмунда Фрейберга. В субботу в Рижском русском театре спектакль «Дни нашей жизни» в театре «Кукол», «Красная шапочка» и «Лисенок Плут». А в концертном зале Кипсалы – концерт Андриса Эрглиса. Воскресенье порадует нас в основном классикой. В Национальной опере – балет на музыку Дмитрия Шостаковича «Светлый ручей». А в Рижском русском театре – спектакль «Правила игры» на сюжет повести Пушкина «Метель» и «Пиковая дама». И тут уж культпоход просто не может не поздравить совсем еще юную актрису Рижского русского театра Екатерину Фролову с блистательным исполнением роли графини. И вам, уважаемые зрители, просто настоятельно рекомендуют на это посмотреть. Повторю, что спектакль «Правила игры» в Рижском русском театре в воскресенье, 13 апреля в 19 часов. В воскресенье 13 апреля в 13:30 в Рижском Торникалнском храме на улице Торникална 3/5 состоится великопостный благотворительный концерт Рижского православного камерного хора «Благовест», посвященный 18-летию концертной деятельности коллектива. Художественный руководитель и дирижер Александр Брандовс приглашает на концерт всех желающих. Вход свободный. Программа была подготовлена на основе материалов афиши Риги на портале Meeting.lv. Удачных вам выходных. Встретимся в понедельник.
У вас есть время для завершения второго задания. В течение минуты прочитайте третье задание. Прослушайте текст.
Ее мечтой было море. На традиционный вопрос старших о том, кем она хочет стать, маленькая Галя всегда отвечала, что хочет стать мальчиком-моряком. Но родители отправили девочку в балетный класс. Ведь хореографические традиции были фамильными. Отец Галины Улановой был актером и режиссером балетной труппы Питерского Мариинского театра, а мать – солисткой балета того же театра, несколько позже выдающимся педагогом классического танца. У меня сложилось отчетливое представление, что мама никогда не отдыхает и никогда не спит. Наверное, это было довольно близко к истине. И я, слыша разговоры о том, что и мне предстоит учиться и стать балериной, с ужасом и отчаянием думала, неужели и мне придется так много работать и никогда не спать, вспоминала потом Галина Уланова. В училище ей преподавала танец знаменитая Агриппина Ваганова. Ее выпускным спектаклем на сцене Мариинки была Шопеняна. Шопеняна стала и ее последним спектаклем на сцене Большого театра спустя 40 с лишним лет. Между двумя Шопенянами пролегла целая эпоха в истории русского балета. Успех Кулановой пришел после премьеры балета «Бахчисарайский фонтан». Ромен Ролан говорил: «Я с огромным восхищением смотрел балет «Бахчисарайский фонтан» и очаровательную Уланову. Этот вечер напомнил мне замечательное представление русского балета в Париже в 1910 году. Одно из самых ярких воспоминаний моей жизни». «Вскоре после войны мне дали понять, пора переезжать в Большой театр», вспоминала Галина Уланова. «Можно сказать, приказали. Сначала в столице я жила по гостиницам, но вообще-то Москва и Большой театр отнеслись ко мне по-доброму. Я старалась отвечать им так, чтобы они были довольны мною». «Вот все кругом твердят: Уланова, Уланова. Ничего особенного, самая обыкновенная богиня», так писал о ней Алексей Толстой. В 90-х годах прошлого столетия в Стокгольме проходило торжественное открытие монумента в честь Улановой. Это был первый и единственный памятник русскому человеку за границей, поставленный при жизни. «Почему Уланова?» – спросили журналисты у президента комиссии международного танца ЮНЕСКО Бенгта Хегера. «Галина Уланова – это самая высокая высота в искусстве», – ответил он. «Она не просто блестящая балерина, в мире много блестящих. Ее величие в том, что она в наш очень жесткий век, как никто другой, показала нам, как прекрасны простые естественные человеческие чувства: добро, правда, красота». Во время открытия памятника сама виновница торжества стояла рядом и старалась не смотреть на себя в бронзе. Когда же на нее направляли объектив телекамеры, прятала лицо в мех воротника или просто отступала за чью-то спину, упрямо повторяя: «Памятник не мне, а балету».
У вас есть минута на выполнение третьего задания. Прослушайте текст еще раз.
Ее мечтой было море. На традиционный вопрос старших о том, кем она хочет стать, маленькая Галя всегда отвечала, что хочет стать мальчиком-моряком. Но родители отправили девочку в балетный класс. Ведь хореографические традиции были фамильными. Отец Галины Улановой был актером и режиссером балетной труппы Питерского Мариинского театра, а мать – солисткой балета того же театра, несколько позже выдающимся педагогом классического танца. У меня сложилось отчетливое представление, что мама никогда не отдыхает и никогда не спит. Наверное, это было довольно близко близко к истине. И я слышу разговоры о том, что и мне предстоит учиться и стать балериной, с ужасом и отчаянием думала, неужели и мне придется так много работать и никогда не спать, вспоминала потом Галина Уланова. В училище ей преподавала танец знаменитая Агриппина Ваганова. Ее выпускным спектаклем на сцене Мариинки была Шипиняна. Шипиняна стала и ее последним спектаклем на сцене Большого театра спустя 40 с лишним лет. Между двумя Шипинянами пролегла целая эпоха в истории русского балета. Успех Кулановой пришел после премьеры балета «Бахчисарайский фонтан». Ромен Ролан говорил: «Я с огромным восхищением смотрел балет «Бахчисарайский фонтан» и очаровательную Уланову. Этот вечер напомнил мне замечательное представление русского балета в Париже в 1910 году. Одно из самых ярких воспоминаний моей жизни. Вскоре после войны мне дали понять, пора переезжать в Большой театр», вспоминала Галина Уланова. Можно сказать, приказали. Сначала в столице я жила по гостиницам, но вообще-то Москва и Большой театр отнеслись ко мне по-доброму. Я старалась отвечать им так, чтобы они были довольны мною. Вот все кругом твердят: «Уланова, Уланова». Ничего особенного, самая обыкновенная богиня, так писал о ней Алексей Толстой. В 90-х годах прошлого столетия в Стокгольме проходило торжественное открытие монумента в честь Улановой. Это был первый и единственный памятник русскому человеку за границей, поставленный при жизни. «Почему Уланова?» – спросили журналисты у президента комиссии международного танца ЮНЕСКО Бенгта Хегера. «Галина Уланова – это самая высокая высота в искусстве», – ответил он. «Она не просто блестящая балерина, в мире много блестящих. Ее величие в том, что она в наш очень жесткий век, как никто другой, показала нам, как прекрасны простые естественные человеческие чувства – добро, правда, красота». Во время открытия памятника самая виновница торжества стояла рядом и старалась не смотреть на себя в бронзе. Когда же на нее направляли объектив телекамеры, прятала лицо в мех воротника или просто отступала за чью-то спину, упрямо повторяя: «Памятник не мне, а балету».
У вас есть минута для завершения задания. Спасибо за работу.